Глава 12. Магия, сила. Август тянулся к концу. Запущенная трава, росшая квадратом посреди площади Гримма, увидала под солнцем и, наконец, стала колкой и бурой. Обитателей дома номер 12 никто из живших по соседству не видел, как не видели они и самого этого дома. Поселившиеся на площади Гримму маглы давно уже свыклись с прокравшейся в нумерацию здешних домов забавной ошибкой, вследствие которой дом номер 11 соседствовал с домом номер 13. Правда, теперь площадь привлекала некоторое количество визитеров, по-видимому, находивших эту ошибку весьма интригующей. Редкий день проходил без того, чтобы один или два человека не появлялись здесь с одной единственной целью — прислониться к железным оградкам домов 11 и 13 и поглазеть на их стык. Соглядатые каждый день сменялись, хотя все они, похоже, питали неприязнь к нормальной человеческой одежде. Большая часть проходивших мимо лондонцев давно уже привыкла к странным нарядам и внимания на этих людей не обращала, однако время от времени кто-нибудь все же оглядывался с недоумением: такая жара, а они в длинных плащах. Необходимость нести эту вахту досмотрщикам, судя по всему, никакого удовольствия не доставляла. То и дело, один из них взволнованно дергался вперед, словно углядев, наконец, что-то интересное, но тут же разочарованно выпрямлялся. 1 сентября соглядатаев собралось на площади больше обычного. С полдюжины людей в длинных плащах стояли молча и настороженно, не сводя, как всегда, глаз с 11 и 13 домов. Однако то, чего они ожидали, видимо, так и не объявилось. Вечер принес с собой неожиданно холодный дождь, первый за несколько недель, и внезапно наступило одно из необъяснимых мгновений, в которое эти люди, казалось, замечали нечто интересное. Человек со странно скрученным лицом ткнул во что-то пальцем. Его сосед, приземистый и очень бледный, рванулся вперед, но миг спустя все они, разочарованные и расстроенные, вернулись к прежней неподвижности. В этот же самый миг в вестибюль дома номер 12 вошел Гарри. Трансгрессируя на верхнюю ступеньку крыльца, он едва не упал и сейчас думал, что пожиратели смерти могли заметить мгновенный промельк его локтя. Закрыв и замкнув за собой парадную дверь, он стянул с себя мантию-невидимку, перебросил ее через руку, сжимавшую украденный им номер ежедневного пророка, и торопливо пошел вестибюлем к ведущей в подвал двери. Его приветствовал обычный хриплый шепот «Северус Снэк», прохвативший Гарри холодным ветерком и на мгновение свернувший рулетом язык. «Я тебя не убивал», — произнес он, едва язык развернулся, и задержал дыхание, увидев, как взрывается пыльный морок. Пройдя до середины ведущей в кухню лестницы, подальше от ушей миссис Блэк и от облака пыли, он крикнул: «У меня есть новости, которые вам не понравятся». Кухня стала почти неузнаваемой. Каждая поверхность в ней словно светилась. Кастрюли и сковородки были начищены до красноватого блеска. Длинная деревянная столешница мерцала. На ней уже были расставлены к обеду бокалы и тарелки, отражавшие весело горящий огонь, над которым висел котел с поднимавшимся над ним парком. Впрочем, самое решительное изменение претерпел бросившийся навстречу Гарри домовик. Одеждой ему служило ныне белое, точно снег, полотенце. Волосы на ушах были чистые и пушисты, как вата. По тощей груди постукивал медальон Регулуса. «Будьте любезны, снимите обувь, хозяин Гарри, и помойте руки перед едой», — заквакал Кикимер, подхватывая мантию-невидимку и сгибаясь, чтобы повесить ее на стенной крючок рядом с совсем недавно постиранными старомодными одеяниями. «Что случилось?» — опасливо спросил Рон. До этой минуты он и Гермиона склонялись над стопкой исписанных листков и нарисованных вручную карт, усеявших конец длинного стола. Однако теперь вглядывались в Гарри, который, подойдя к ним, бросил поверх их пергаментов газету. На них смотрел большой портрет крючконосого, черноволосого мужчины, заголовок под фотографией сообщал: «Северус Снегг утвержден в должности директора Хогвартса».
«Не может быть!» — воскликнули Рон с Гермионой.
Гермиона опомнилась быстрее, чем Рон. Она схватила газету и начала вслух читать сопровождающую снимок статью. «Северус Снегг, долгое время преподававший зелье варенья в школе чародейства и волшебства Хогвартс, поставлен сегодня во главе этого древнего учебного заведения. Это назначение стало частью некоторых изменений в штатном составе школы. После отставки прежнего преподавателя магловедения ее пост заняла Алекто Кэрроу, между тем как брат Алекто, Амикус, стал профессором защиты от темных искусств. Я рад возможности оказать поддержку наичистейшим традициям и ценностям нашего чародейства, состоящим в том, чтобы убивать людей и отрезать им уши, я так понимаю», — фыркнула Гермиона. «Снегг в директорах! Снегг в кабинете Дамблдора!» «Ну, Мерлиновы кальсоны!» — вдруг завизжала она с такой силой, что Гарри и Рон подпрыгнули. Гермиона выскочила из-за стола и полетела прочь из кухни, крикнув на бегу: «Сейчас вернусь!» «Мерлиновы кальсоны?» — повторил позабавленный Рон. «Похоже, она чем-то расстроена». Он подтянул к себе газету и дочитал посвященную Снегу статью. «Другие преподаватели этого не потерпят. МакГонагал, Флитвик, Стебль — все они знают правду, знают, как умер Дамблдор. Они не примут Снегга в директора». «А кто такие Кэрроу?» «Пожиратели смерти», — ответил Гарри. «Там дальше есть их портреты. Они были на башне, когда Снегг убил Дамблдора, так что теперь все старые друзья в сборе». «К тому же», — с горечью произнес он, опускаясь на стул, — «не думаю, что прочим профессорам есть из чего выбирать. Они могут только остаться в школе. Если за Снеггом стоит министерство и Волан-де-Морт, им придется либо остаться и преподавать, либо провести несколько лет в Азкабане, да и то при условии, что им повезет. Думаю, они не уйдут и попытаются хоть как-то защитить учеников». Кикимер с большой супницей в руках торопливо приблизился к столу и, негромко посвистывая сквозь зубы, разлил суп по девственно чистым тарелкам. «Спасибо, Кикимер», — сказал Гарри, переворачивая газету, чтобы не видеть лица Снегга. — «Ну что ж, по крайней мере, теперь мы точно знаем, где найти Снегга». Он занялся супом. С тех пор, как Кикимер получил медальон Регулуса, его кулинарные способности разительно улучшились. Сегодняшний французский луковый суп был самым вкусным, какой когда-либо пробовал Гарри. «У дома так и торчит целая компания пожирателей смерти», — между двумя ложками сообщил он Рону. «Нынче их больше обычного. Похоже, они надеются, что мы выйдем из дома со школьными чемоданами и побежим на Хогвартс-экспресс». Рон взглянул на часы. «Я о нем целый день вспоминал. Поезд ушел почти 6 часов назад. Мы могли бы сейчас ехать в нем, да вот не едем. Странные ощущения, правда? Перед мысленным взором Гарри возник алый паровоз, тянущий среди поблескивающих полей и холмов переливчатую алую гусеницу вагонов, в одном из которых сидит он с Роном. Гарри не сомневался, что Джинни, Невилл и Полумна сидят сейчас бок о бок, быть может, недоумевая, куда подевались Рон с Гермионой, или разговаривая о том, как им лучше ставить палки в колеса новому режиму Снегга. «Они едва не увидели, как я возвращаюсь», — сказал Гарри. «Я неудачно приземлился на верхней ступеньке, мантия немного соскользнула». «И со мной каждый раз то же самое». «Ну, вот и она», — прибавил Рон, вытянув шею, чтобы получше разглядеть вернувшуюся на кухню Гермиону. «И что-то притащила, клянусь трусами Мерлина». «Я вдруг вспомнила про эту штуку», — пояснила запыхавшаяся Гермиона. «Она принесла большую картину в раме и теперь, опустив ее на пол, схватила стоявшую на посудном столе расшитую бисером сумочку». Открыв ее, Гермиона принялась запихивать в сумочку картину, определенно великоватую для такого маленького вместилища. Впрочем, через несколько секунд картина исчезла, как и многое другое, в объемистых глубинах сумочки. «Финеас Найджелус», — пояснила Гермиона и бросила на стол сумочку, которая издала при этом ставший уже привычным громкий дребезг. «Кто?» — сказал Рон. Однако Гарри уже все понял. Живописное изображение Финеаса Найджелуса обладало способностью перепархивать из портрета, находившегося на площади Гримма, в другой, висевший в кабинете директора Хогвартса, круглой комнате, расположенной наверху башни, где сейчас, вне всяких сомнений, сидел Снегг, с торжеством озиравший коллекцию серебряных магических инструментов Дамблдора, каменный омут памяти, распределяющую шляпу и, если только его не перенесли куда-то еще, меч Гриффиндора. «Снегг может прислать сюда Финеаса Найджелуса, чтобы он осмотрел дом», — пояснила, усаживаясь за стол Гермиона. — Пусть теперь попробует. Все, что увидит Финеас, — это нутро моей сумочки. — Умно, — одобрительно сказал Рон. — Спасибо, — улыбнулась Гермиона, пододвигая к себе тарелку с супом. — Ну, Гарри, что еще случилось сегодня? — Да ничего, — ответил Гарри. 7 часов проторчал у входа в министерство. Ее так и не видел. Зато видел твоего папу, Рон. Выглядит хорошо. Рон благодарно кивнул. Они решили, что пытаться заговорить с мистером Уизли, когда тот входит в министерство или выходит оттуда, слишком опасно, поскольку его постоянно окружали другие чиновники. Однако и мельком увидеть его это уже было утешением, хоть и выглядел он очень усталым и встревоженным. «Папа всегда говорил, что большинство министерских чиновников, чтобы добираться до работы, используют сеть летучего пороха», — сказал Рон. «Поэтому мы Амбридж и не видим. Она считает себя слишком важной персоной и пешком никогда не ходит». «А как насчет той смешной старой волшебницы и коротышки в темно-синей мантии?» — поинтересовалась Гермиона. «А, ну да, того, что работает в магическом хозяйстве», — сказал Рон. «Откуда ты знаешь, где он работает?» — спросила, не донеся ложку до рта Гермиона. «По словам папы, все работники отдела магического хозяйства носят темно-синие мантии». «Ты нам об этом ни разу не говорил!» Гермиона опустила ложку в тарелку и подтянула к себе кипу записей и карт, которые они с Роном разглядывали, когда в кухню вошел Гарри. «У нас тут ничего насчет темно-синих мантий не записано, ничего!» — сказала она, лихорадочно перебирая страницы. «Да ну, велика разница!» «Велика, Рон! Если мы хотим проникнуть в министерство, где наверняка сейчас высматривают посторонних, и не попасться при этом, для нас важна любая мелочь. Мы об этом 100 раз говорили. И какой смысл во всех наших разведочных вылазках, если ты даже не потрудился сказать нам, черт возьми, Гермиона? Ну, забыл я какой-то пустяк. Ты что, не понимаешь, что для нас сейчас нет во всем мире места опаснее, чем министерство ма... «Думаю, надо идти туда завтра», — сказал Гарри. Гермиона умолкла на полусловии, так и не закрыв рта. Рон поперхнулся супом. «Завтра?» — переспросила Гермиона. «Ты серьезно, Гарри?»
«Серьезно», — ответил он. «Мы уже месяц как толчемся у входа в министерство. Подготовиться лучше нам все равно не удастся. И чем дольше мы будем откладывать вылазку, тем дальше может уйти медальон. Не исключено, что Амбридж его уже выбросила. Он же не открывается».
«Если только», — вставил Рон, — «Амбридж все-таки не открыла медальон. И тогда он успел овладеть ею».
«Для нее это большой разницы не составит. Она и так злее некуда», — пожал плечами Гарри. Гермиона, ушедшая в свои мысли, прикусила губу.
«Все самое важное мы знаем», — продолжал, обращаясь к ней Гарри, — «знаем о запрете трансгрессии в министерство и из него. Знаем, что теперь только самым важным чинам разрешено устанавливать связь их домов с министерством по сети летучего пороха. Рон слышал, как на это жаловались двое невыразимцев. И примерно знаем, где находится кабинет Амбридж, поскольку уже ты слышала, как тот бородатый говорил своему приятелю: «Мне нужно на первый уровень, Долорес вызывает», — мгновенно процитировала Гермиона.
«Точно», — сказал Гарри. «Кроме того, нам известно, что при входе используются какие-то странные монеты, жетоны, я не знаю, что они собой представляют, однако видел, как та колдунья занимала их у подруги».
«Так у нас же нет ни одного!»
«Если все пойдет по плану, будут», — спокойно ответил Гарри.
«Не знаю, Гарри, не знаю. Столько всего может пойти наперекосяк. Мы до того полагаемся на случай. Так оно все и останется. Даже если мы потратим на подготовку еще 3 месяца, — сказал Гарри, — пора действовать».
Гарри ясно видел по лицам Рона и Гермионы, что они испуганы. Он и сам ни в чем не был уверен и все же не сомневался. Настало время привести их план в действие. Предыдущие 4 недели они провели, облачаясь по очереди в мантию-невидимку и патрулируя парадный вход министерства, который Рону, благодаря мистеру Уизли, был известен с измальства. Они сопровождали шедших на работу сотрудников министерства, подслушивали их разговоры и выяснили, кто из них приходит всегда в одно и то же время, да еще и в одиночку. Иногда им удавалось спереть из чего-нибудь кейса номер ежедневного пророка. И постепенно они составили примерные карты здания министерства и заметки, стопка которых лежала сейчас перед Гермионой.
«Ну хорошо», — медленно выговорил Рон. «Допустим, мы пойдем на дело завтра. Думаю, для этого хватит меня и Гарри».
«Ой, не начинай, ради бога», — вздохнула Гермиона. «По-моему, мы с тобой обо всем договорились».
«Мотаться у входа под мантией — это одно, Гермиона, а сейчас речь совсем о другом». И Рон пристукнул пальцем по номеру ежедневного пророка 10-дневной давности. «Ты состоишь в списке магловских выродков, не явившихся на собеседование.
А ты, предположительно, помираешь в норе от обсыпного лишая. Уж если кому идти и не следует, так это Гарри. Его голову оценили в 10 000 галеонов.
«Ладно, я останусь здесь», — сказал Гарри.
«Как покончите с Волан-де-Мортом, дайте мне знать, идет?»
Рон и Гермиона покатились со смеху.
И тут шрам на лбу Гарри снова пронзил его голову болью. Рука Гарри рванулась ко лбу, он увидел, как сузились глаза Гермионы, и постарался представить это движение попыткой отбросить упавшие на глаза волосы. «Ну хорошо», — сказал Рон, — «если мы идем все трое, трансгрессировать нам придется поодиночке. Под одной мантией-невидимкой нам уже не поместиться». Шрам Гарри продолжал наливаться болью. Он встал, и к нему тут же подскочил Кикимер.
«Хозяин не доел суп? Может быть, хозяин предпочитает вкусное тушеное мясо или торт с патокой, который хозяин так любит?»
«Спасибо, Кикимер. Мне просто нужно отлучиться на минуту в ванную комнату».
Сознавая, что Гермиона не сводит с него подозрительного взгляда, Гарри торопливо поднялся по лестнице в вестибюль, потом на второй этаж, влетел в ванную и запер за собой дверь на задвижку. Покряхтывая от боли, он склонился над черной умывальной раковиной, над ее кранами в виде разинувших рот змей, и закрыл глаза. Он шел по сумеречной улице. По обеим сторонам от него поднимались высокие, словно пряничные, дома с деревянными фронтонами. Он подошел к одному из них, увидел, как его белая рука с длинными пальцами стучит в дверь. Его охватывало возбуждение. Дверь растворилась. На пороге появилась смеющаяся женщина. Она взглянула в лицо Гарри, и ее веселость сменилась ужасом.
«Григорович!» — произнес он высоким, холодным голосом.
Женщина покачала головой, попыталась закрыть дверь, но белая рука твердо держала ее, не позволяя даже сдвинуть с места.
«Мне нужен Григорович!»
«Он здесь не живет! Не живет! Я не знаю такого!» — тряхнув головой, крикнула женщина.
Оставив попытки закрыть дверь, она начала отступать в темную прихожую, и Гарри, скользящей поступью, последовал за ней, вытаскивая длинными пальцами палочку.
— Где он? — Он съехал. Я ничего не знаю, не знаю!
Гарри поднял палочку. Женщина закричала. В прихожую выбежали двое детей. Женщина попыталась заслонить их руками. Вспышка зеленого света.
— Гарри! «Гарри!»
— он открыл глаза, сел на пол. Гермиона снова заколотила в дверь.
«Гарри, открой!»
Гарри понимал, он кричал что-то. Он встал, отпер дверь. Гермиона тут же влетела в нее, едва не упав, и подозрительно оглядела ванную. За ней вошел Рон, нервно потыкал в углы холодной ванной комнаты палочкой.
«Что ты здесь делал?» — строго спросила Гермиона.
«А как, по-твоему, что?» — с вялой бравадой поинтересовался Гарри. «Ты так орал, точно тебе башку отрывают», — сообщил Рон.
«А, ну да. Наверное, я задремал или...»
«Гарри, пожалуйста, не делай из нас идиотов», — сказала Гермиона и с силой вздохнула. «Мы же знаем, что у тебя опять заболел шрам, ты побелел, как полотно!»
Гарри присел на край ванны.
«Ну хорошо. Я только что видел, как Волан-де-Морт убивает женщину. Сейчас он, наверное, уже убил всю ее семью. Без всякой нужды. Это как с Седриком. Они просто подвернулись ему под руку».
«Ты же должен был прекратить это, Гарри!» — воскликнула Гермиона, и голос ее гулко отразился от стен ванной комнаты. «Дамблдор хотел, чтобы ты прибегал к окклюменции. Он считал эту связь опасной, ею может воспользоваться Волан-де-Морт. Какой смысл смотреть, как он убивает и пытает людей, если ты не можешь помочь им?»
«Так я узнаю, что он делает», — ответил Гарри.
«Значит, ты даже не пытаешься отключиться от него?»
«Я не могу, Гермиона.
Ты же знаешь, с окклюменцией я не в ладах, мне так и не удалось по-настоящему освоить ее».
«Да ты и не старался никогда!» — запальчиво сказала она. «Я не понимаю, Гарри, тебе что же, нравится эта особая связь, отношения, не знаю что?» Она примолкла, увидев взгляд, которым он смерил ее, вставая.
«Нравится?»
— негромко спросил он. «А тебе бы это понравилось?»
«Мне? Нет. Прости, Гарри, я не хотела.
Я ненавижу и эту связь, и то, что ему удается вторгаться в меня, что я начинаю видеть его, когда он становится особенно опасным. И тем не менее, я собираюсь использовать все это.
Дамблдор, забудь о Дамблдоре. Выбираю я и никто больше. А я хочу понять, зачем ему понадобился Григорович.
Кто?
Заграничный мастер, изготовитель волшебных палочек, — ответил Гарри. Это он сделал палочку Крамма, и Крамм считает его лучшим из всех.
«Но ты же говорил, что Волан-де-Морт держит где-то у себя Олливандера», — сказал Рон. «Если у него уже есть один мастер, зачем ему второй?»
«Возможно, он разделяет мнение Крамма. Считает, что Григорович лучше. Или думает, что Григорович сумеет объяснить ему, что сделала моя палочка, когда он гнался за мной. Олливандер этого сказать не смог».